Говорит радио «Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте! Сегодня в программе: отозвана лицензия Мастербанка, в совете директоров которой числится двоюродный брат президента Игорь Путин. Сегодня 15 лет со дня гибели Галины Старовойтовой. В Петербурге суд продолжает решать, кого из активистов Greenpeace отпустить под залог, а кого оставить под стражей. Итак, Центральный банк России отозвал лицензию на право проведения банковских операций у московского мастербанка, обвинив его в проведении крупномасштабных сомнительных операций. В Центральном офисе банка проходят обыски. В совет директоров этой кредитной организации, согласно информации на ее сайте, входит двоюродный брат президента России Владимира Путина, Игорь Путин. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
В сообщении Центрального банка говорится, что решение о применении крайней меры воздействия, отзыве лицензии на осуществление банковских операций, принято в связи с неисполнением нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Ситуацию с Мастербанком в интервью «Радио Свободы» прокомментировал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Впервые Мастербанк очень ярко засветился по так называемому делу, связанному с Райффайзеном. Отмыванием денег. Это дело Козлова, это дело, о котором писала Наталья Мораль, да? Тогда засветился Мастербанк. Ну, и потом было еще очень много всяких историй, связанных с отмыванием денег и с обналичиванием. То есть незаконными банковскими операциями. Но Мастербанк никто не трогал. Достаточно серьезно, поскольку любые попытки МВД заканчивались ничем. В связи с не только коррупционными действиями стороны Мастербанка, но и достаточно сильной поддержкой в других структурах лоббирования интересов этого банка. Но, по мнению экспертов, мы тоже к нему присоединяемся, что через Мастербанк проходили достаточно серьезные потоки, связанные с хищением бюджетных средств. То есть это были люди, которым принадлежали потоки, достаточно занимали серьезное государственное положение, именно поэтому была такая серьезная крыша в погонах. Сейчас рынок уже отреагировал, поскольку МВД работает очень грамотно, работает не только по офисам Мастербанка, но и всех партнеров, которые завязаны, через которые проходили определенные операции. Соответственно, мы говорим о том, что на сегодняшний момент это достаточно смелый шаг, который подтверждает ту теорию, что новое руководство ЦБ будет наводить порядок достаточно жестко, и оно имеет на это полномочия.
В совете директоров Мастербанка числится двоюродный брат российского президента Игорь Путин. По мнению Кирилла Кабанова, он был введен в руководство в качестве прикрытия.
Двоюродного брата, я просто эту историю очень хорошо знаю, попытались ввести туда для того, чтобы прикрыть свою деятельность, и инициировали это конкретные люди в конкретных погонах. Это вызвало негодование у президента, и было дано указание, что данное лицо, насколько я знаю, да, не должно иметь никакого отношения к банковской сфере. Была история год назад, когда впервые, не год, даже больше, наверное, уже полтора года назад, когда впервые появились посылы к серьезному уголовному расследованию в отношении Мастербанка. То есть эта попытка была прикрыться именем президента через родственника. До этого, который совершенно нормально работал в Рязани, никакого отношения к бизнесу не имел. Но потом они его вернули. Значит, вопрос такой, что они действовали в противовес конкретным указаниям президента. Хотя президент прекрасно понимает, что, в принципе, насколько я знаю, там нет таких теплых отношений, да, хотя не обсуждается семья президента, но я просто ситуацию очень хорошо знаю. Это я вернулся, в этом случае, не публично. Да, зашел он публично, это было все везде распиарено, а вернулся не публично, да, поэтому я думаю, что здесь... Эту операцию прикрытие кто-то получит.
Конкретных имен людей в погонах Кирилл Кабанов называть не стал. Марина Литвинович, автор книги «Власть семей», в которой рассказывается о коррупционных связях в российских верхах, согласна с тем, что Игорь Путин был заведен в Мастербанк в качестве прикрытия.
Об этом можно судить именно по тому случаю, что как только Игорь Путин в 2010 году вышел из банка, тут же было возбуждено уголовное дело по отмыванию. И, соответственно, оно расследовалось, и, говорю, Путину пришлось вернуться в банк, видимо, чтобы все это дело прекратить. И, в общем-то, я даже сейчас не могу найти нынешнего состояния того уголовного дела, которое заводилось, это дело по Мэри Тыванян. И у меня тоже есть ощущение, что, конечно, здесь определенная игра шла вокруг того, что именем Путина, пусть и двоюродного брата, прикрывается не очень приглядная деятельность банка. То, что банк занимается не очень легальными, скажем так, операциями, в общем, об этом много писалось. И, в общем, если мы посмотрим, примерно с 2007 года, примерно каждый год возникали разные истории, разные уголовные дела и расследования, обвинения, связанные именно с тем, что банк отмывает, с тем, что банк незаконно обналичивает средства. Все эти истории происходили уже несколько лет, и, в общем, не очень понятно, почему так долго тянули с отзывом лицензии, почему этот банк там входит во все организации банков, да, то есть, в общем-то, имеет некую такую приличную репутацию. Кстати, если говорить о известных людях в этом банке, то я вам еще напомню еще одну интересную фамилию, а именно фамилию Патрушева. Дело в том, что в 2007 году заместителем председателя правления этого банка был никто иной, как племянник Патрушева. Это Алексей Патрушев, а Патрушев Николай Платонович, как вы помните, он был директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности. И вот как раз когда он был директором ФСБ в тот период, его племянник был назначен в руководство, собственно, этого мастербанка. То есть для мастербанка это давнишняя, я так понимаю, стратегия находить знаковые фамилии дальних родственников и таким образом пытаться гарантировать свою безопасность, что ли, и защищенность от проверок или от возбуждения уголовных дел.
По мнению Литвинович, ситуация с Мастербанком создавала проблемы для имиджа главы государства, хотя с двоюродным братом у него вряд ли были близкие отношения.
Не могу как Кирилл утверждать, что именно это Путин решил, Владимир Владимирович, я имею в виду, Путин решил наконец-то с этой ситуацией, так сказать, расправиться и решить ее одним махом. Но, конечно, она создавала и давно уже создавала для него сильные имиджевые неприятности, потому что про Мастербанк все давно было известно, и его двоюродный брат, который работает в крайне подозрительном банке, это удар по имиджу, который ему был нанесен еще пару лет назад. Личные отношения – вещь очень сложная, особенно наблюдать ее со стороны сложно. Я могу только интерпретировать какие-то деловые отношения и формальные. Но не думаю, что у них были какие-то тесные отношения, потому что они, в общем-то, ни в детстве не пересекались, особенно ни в юношестве, то есть, в общем, не дружили с семьями, поэтому у них точно не было близких отношений.
Говорила Марина Литвинович, автор книги «Власть семей». Журналист Григорий Нехорошев, бравший интервью Игоря Путина, также не считает его самостоятельной фигурой в Мастербанке.
Перед тем, как мы с ним делали интервью, с моим коллегой Сергеем Скаловым, мы смотрели, значит, вообще как бы ситуацию. У нас сложилось такое впечатление, что его просто наняли с пиар-конторы, которая тогда обслуживала Мастербанк, достаточно известная пиар-контора. Я не помню, к сожалению, как она называется. Именно вот в качестве такого, ну, морального щита, что ли. Тем более, что эта практика 2 года назад была применима. Такой же случай, знаете, был с банком, который нанял к себе Анну Чапман. Было понятно, что Анна никакого отношения к банковскому делу не имеет, но за этим банком, который финансировал Роскосмос, я тоже, к сожалению, не помню его название, тоже числился достаточно большой там шлейф всяких проблем. Было понятно, что как бы вот ее наняли, в данном случае Чапман, именно для того, чтобы, знаете, вот так какой-то моральный фундамент создать. И то же самое было с Игорем Александровичем. Тоже было понятно. Хотя он нам показался человеком очень активным. Он в интервью говорил, значит, что я вот сейчас помогаю, кстати, управлению банка выпутаться из этих проблем. Это чувствовалось, да. Но он пришел, было видно, что он пришел вот работать. Еще была некая организация, в которой Игорь Путин работал, Сургут, Трубопроводстрой. Он там тоже работал членом правления. И Совуттопроводстрой, они были клиентами Мастербанка. То есть, в принципе, он пришел, ну, как бы не совсем со стороны. То есть, как бы, видимо, понимал проблематику насчет всех этих вещей.
Могли быть у Игоря Путина близкие отношения с двоюродным братом?
Он говорил, что он общается со своим двоюродным братом, но не часто. Он сказал, значит, дословно следующее, что я понимаю его груз проблем, поэтому я, значит, не очень-то пользуюсь этой возможностью.
Говорил журналист Григорий Нехорошев. Российские правоохранительные органы еще год назад предупреждали, что Мастербанку угрожает потеря лицензии. Агентство «Интерфакс» цитирует сообщение пресс-службы Главного управления экономической безопасности МВД, сделанное в октябре 2012 года. В отношении банков «Золостбанк» и «Мастербанк» проводится комплекс неплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Это заявление было сделано тогда в связи с расследованием уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, фигурантами которого являлись бывший топ менеджер Мастербанка Евгений Рогачев и заместитель председателя Золостбанка Александр Крюков. Однако представители Мастербанка в ответ заявили, что кредитная организация продолжает работать в нормальном режиме, и никаких серьезных претензий к ней со стороны Центрального банка нет. Сегодня в МВД подтвердили, что сейчас обыски в Центральном офисе Мастербанка в Москве проходят в рамках уголовного дела, связанного с обналичиванием 2 миллиардов рублей. Согласно информации Центрального банка, в Мастербанк назначена временная администрация. До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора полномочия исполнения исполнительного органа кредитной организации приостановлены. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Члены правозащитного совета сегодня обратились с письмом к главе государства Владимиру Путину с просьбой поддержать амнистию в отношении обвиняемых и осужденных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Правозащитники опасаются, что фигуранты этого дела могут не попасть в число тех, кто будет амнистирован в связи с 20-летием юбилеем Российской Конституции. Между тем, один из подсудимых по этому делу Сергей Кривов, который голодает уже больше 60 дней, в беседе с членами общественно-наблюдательной комиссии заявил, что готов выйти из голодовки, если его перестанут возить в суд. Кривов протестует против нарушения его прав на защиту. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Правозащитники опасаются, что фигуранты так называемого «болотного дела» не будут амнистированы. Подобные инициативы, как пишут правозащитники в письме к президенту, как правило, предполагают освобождение тех, кто обвиняется в ненасильственных преступлениях. Фигурантам «болотного дела» предъявлены же обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским. Несмотря на то, что решение об амнистии принимают депутаты Государственной Думы, члены правозащитного совета обратились к Владимиру Путину с просьбой поддержать амнистию в отношении обвиняемых по этому делу. Вот что говорит один из авторов этой инициативы, глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Все сигналы, которые мы получаем в последнее время, почти прямые. Прямым текстом нам говорят, широкая амнистия будет, фигуранты болотного дела, то они попадут. Такая утечка идет из администрации. Теперь кто продавливает вот этот политический процесс, чтобы люди сидели? Если говорить шире, то Бастрыкин и силовики. Силовики сейчас лоббируют этот вопрос. И я думаю, что до сих пор еще, может быть, этот вопрос подвешен у президента России. Может быть, он еще и думает об этом, может быть, он колеблется, и у меня есть надежда. Именно поэтому мы написали письмо на имя президента. Мы надеемся на то, что люди попадут под амнистию. Но если абсолютно невиновные люди попадут на многие годы в заключение, то я уверен, что этот процесс войдет в историю России.
Правозащитники обращают внимание президента на то, что ни выводы уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, ни результаты общественного расследования, проведенного комиссией круглого стола 12 декабря, не подтверждают версию обвинения о том, что события на Болотной площади были массовыми беспорядками. Не подтверждают это и доказательства, которые почти полгода представляют в суде прокуроры, уверены адвокаты. По словам Вадима Клюбганта, представляющего на процессе интересы подсудимого Николая Кавказского, судебное разбирательство носит имитационный характер. Было допрошено около 40 свидетелей и потерпевших из числа сотрудников полиции. Однако никто из них, по словам адвоката, не подтвердил, что 6 мая на Болотной площади происходили массовые беспорядки.
Ни один юридически значимый признак ведь суд же, он же на закон должен опираться, а в законе написано, что такое массовый беспорядок. Там есть признаки, которые должны быть налицо, и которые, собственно говоря, эти свидетели должны подтвердить. Что это было? Действие организованное, в котором участвовало большое количество людей, которое было направлено на дезорганизацию нормальной жизни города или деятельности каких-то структур управления, которые должны были бы граница, поджигаться, избиваться люди, представителям власти, вооруженное сопротивление. Этого ничего нет. Все, что люди говорят, эти, которые прошли у нас в качестве потерпевших и свидетелей, что там были какие-то провокаторы, которые к чему-то призывали. Одни говорят, призывали идти на Кремль, и для этого сели на асфальт. То есть массовые беспорядки путем сидячей забастовки с целью прорыва к Кремлю. Вот даже такие формулировки звучат. Кто-то говорит, что провокаторы были, которые бросались там кусками асфальта, непонятно откуда взявшимися, потому что весь асфальт целый. Но ни на кого из 12 подсудимых не указывают при этом.
Не подтверждают версию обвинения и видеозаписи, которые прокуроры демонстрировали на процессе. По словам Вадима Клюбганта, на записях видно, что из-за того, что полицейское оцепление стояло ближе к Болотной набережной, чем должно было, перед проходом демонстрантов в зону митинга образовалась давка, которая и привела к событиям, которые обвинения трактуют как массовые беспорядки.
Представьте себе ширину Якиманки, малого каменного моста, и ширину вот этой Болотной набережной, на которую всех поворачивали. Давка там случилась, она случилась совсем не в связи с тем, что кто-то там организовывал массовый беспорядок, хотел прорваться в Кремль или куда-либо еще. Она образовалась исключительно по этой причине. Это четко видно на видеосюжетах. Подступающая сзади толпа стала давить невольно. Не понимали люди, что происходит. На передние ряды физический контакт произошел цепочкой вот этой самой. Цепочка не выдержала этого контакта. Использовав это обстоятельство, полиция стала применять силу. Просто начали разгонять мирное, законное, массовое мероприятие, не стесняясь ни избиениями, ни другими жестокими действиями. Вот это то, что мы видели на видео.
Говорил адвокат Вадим Клюфганд. А вот как судебный процесс, который длится уже почти 6 месяцев, охарактеризовал отец подсудимого Артема Савелова Виктор.
Я как инженер хочу сказать, для меня очень неясно, что такое суд вообще. Раньше я 30 лет работал на большом заводе, приличным руководителем. Если мы что-то на заседании говорили, то мы знали, белое-белое, черное-черное. Здесь, на судах, я ничего не понимаю. На белое говорят черное, на черное белое. Приведу старую русскую пословицу. Если вам говорят, что осина – это дуб, то это липа. Вот эти вот три слова можно приписать нашему суду.
Говорил Виктор Савелов. По оценкам адвокатов, сторона обвинения сейчас заканчивает представлять доказательства. Однако защитники не уверены, что им дадут столько же времени на предоставление своих. Накануне судья Наталья Никишина продлила всем 12 подсудимым срок содержания под стражей еще на 3 месяца, до 24 февраля 2014 года. При этом один из обвиняемых, Сергей Кривов, который голодает уже 62-й день, практически не участвует в заседании. Из-за плохого самочувствия он лежит на лавочке в клетке. Судья дважды отказывалась допускать к нему врачей. Сергей Кривов голодает с 19 сентября, протестуя против того, что ему не предоставляют вовремя протоколы судебных заседаний. По словам Валерия Борщева, бывшего председателя общественно-наблюдательной комиссии, Кривов готов прекратить голодовку, если его хотя бы неделю не будут доставлять из следственного изолятора в суд.
В воскресенье я был в Матросской тишине в камере у Сергея Кривова. Он действительно выглядит очень тревожно, очень опасно. Он потерял почти 20 килограмм. Мы с ним говорили, в принципе, он готов прекратить голодовку, но... Что такое выход из голодовки? Это очень серьезный и опасный процесс. Поэтому он совершенно правомерно просит о том, чтобы ему дали неделю возможности, чтобы его не вывозили на суд. Мы говорили на эту тему с сотрудниками Матросской тишины. Как я понял, они не возражают. Но наши... пенитенциарная система, глубоко зависима и от следствия, и от суда. Мы будем добиваться, конечно, чтобы эту неделю ему дали, но пока чувствуется мощное давление суда. Если мы не добьемся, я действительно опасаюсь, как бы Сергей Кривов не стал вторым Сергеем Магнитским.
Говорил Валерий Борщев. По словам правозащитников, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин обратился к руководству Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой оказать помощь Сергею Кривову. Судебное же разбирательство по болотному делу в Никулинском суде Москвы продолжится в четверг, 21 ноября. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Петербурге районные суды продолжают рассматривать вопросы о продлении срока ареста активистам Greenpeace, журналистам и членам экипажа судна «Arctic Sunrise», арестованным после акции российской нефтедобывающей платформы «Приразломная». С подробностями в прямом эфире корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Таня, здравствуйте. Кого уже отпустили? Что известно?
Здравствуйте. Ну вот, число отпущенных увеличилось на 2. Напомню, что их было 12 к вчерашнему вечеру. А сегодня, вот в середине дня, стало известно совсем недавно, что освобожден под залог капитан корабля «Arctic Sunrise» Питер Генри Уилкок и нидерландка Файза Аулахсен, она пресс-секретарь.
Таня, уточним, что освобождены пока условно, да, поскольку еще деньги не пришли, и они находятся в следственном изоляторе. Но это может произойти вот в ближайшие дни буквально.
Да, но вот здесь тоже очень важные такие подробности, что да, никто из них еще не вышел под залог, деньги должны внести до 24 ноября, иначе, если не успеют внести, то эти люди должны будут сидеть от 10 до дней, до месяца еще, возможно. Но и были большие сложности с этим, потому что по закону, по 106 статье УПК, значит, если они еще подследственные, то именно следствие обязано принимать залог. Но следствие отказалось. То ли у них нет счета, то ли именно следствие, оно ведь так и не отказалось от своего ходатайства, чтобы их оставили еще на 3 месяца под арестом. И они в суде поддерживали вот это свое мнение, в отличие от прокуроров, которые были согласны отпустить людей под залог. Во всяком случае, они, следователи, отказались. Суды все-таки тоже после переговоров Приморский районный суд сразу согласился принять на свой счет деньги, вот эти деньги залога, а Калининский не сразу. И еще были сложности разные с банковскими операциями, деньги с другой стороны. И все-таки вот теперь стало известно, что сегодня утром первые деньги в качестве залога внесены. Значит, остается ждать буквально там день-два до того момента, когда их отпустят. Ну и здесь адвокаты, надо сказать, усмехаются и говорят, что здесь, возможно, коллизия. Потому что когда вот их спрашиваешь, ну а вот как увидеть этих людей, как будет эта процедура выглядеть, когда их будут выпускать? Адвокаты скептически спрашивают, а кто вам сказал, что они выйдут за порог арестов? Ведь у них нет визы, они не въезжали официально в Россию, и, соответственно, их могут, так сказать, арестовать за нарушение миграционного режима в любой момент, то есть на первом же шаге за порог этой своей камеры. Поэтому, видимо, еще потребуются какие-то шаги для того, чтобы оформить их пребывание здесь. Вот это тоже очень важно, это, видимо, будет какой-то следующий такой шаг. Я была на заседании, где рассматривалось дело капитана Уилкока. Тоже, так сказать, там была небольшая коллизия, он еще заплатил штраф, долго ждали квитанцию по поводу штрафа, потом все-таки предложили внести этот залог, и он был отпущен. Вообще, надо сказать, что вот дело капитана и дело Файза Аулахсен комментаторы считают двумя такими самыми важными делами на сегодняшний день, потому что это первое Нидерланд, он капитан корабля, это понятно, и который отказался подчиняться пограничникам, а Файза, она нидерландка, она гражданка Нидерландии, а именно Нидерландия так наиболее активно защищает международные судебные инстанции, как известно, своих граждан. Вот поэтому это было тоже было очень таким знаковым делом, то, что ее отпустили. И вот я слышала такие комментарии от адвокатов, от юристов, что вот если отпустили Файза Аулахсен, то есть надежда на то, что не будет больше никаких задержек и дальше отпустят всех до одного. Остается только, естественно, загвоздка с первым человеком, которому еще, так сказать, первому продлили до 3 месяцев арест Колину Расселу. И вот тоже стало известно, что сегодня его защитники подали апелляцию. И вообще-то, по идее, можно будет подать повторно тот же районный суд, но для этого должна быть рассмотрена апелляция. А когда это сделает суд, вот это пока неизвестно. Поэтому вот его выход на свободу явно задерживается.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. В Екатеринбурге одна из самых активных общественных организаций Урала, информационно-правозащитный центр, отстояла в суде право не называться иностранным агентом. Судья районного суда Екатеринбурга Ирина Майорова признала незаконным прокурорское представление, вынесенное в отношении этой некоммерческой организации, и обязала прокуратуру Свердловской области отозвать свои претензии. Информационно-правозащитный центр Екатеринбурга выступает представителем международного мемориала в регионе, реализуя десятки просветительных, исторических и правозащитных проектов. С руководителем центра Анной Пастуховой беседовала моя коллега Евгения Назарец.
В начале 2013 года мы тоже подверглись второй волне проверок прокуратуры на предмет соответствия нашей организации закону об НКО, работающих в статусе иностранных агентов. Да, действительно, мы получаем очень небольшое, правда, достаточно стабильное финансирование от американского фонда на сугубо просветительскую деятельность в области истории России, тоталитарной истории России и прав человека в современной России. Претензии прокурора сводились к тому, что они перечисляли положения как нашего устава, так и нашего проекта, и заодно сказали, что страшным событием в нашей деятельности, нарушающим основы российского строя существующего, было то, что мы провели семинар по правам призывников, где в результативной части был один пункт, где мы написали потребовать от Министерства обороны, я, честно говоря, уже не помню, что именно мы тогда собирались потребовать. Сказать по правде, этот самый семинар был очень конструктивным, очень спокойным, очень деловым. На нем присутствовали впервые в нашем городе должностные лица и штаба округа, военной прокуратуры и так далее. И все признали очень полезным диалог.
Кто оказывал вам поддержку, когда вы отстаивали право не называться иностранным агентом?
С самого начала наше дело вела Елена Макей. Она одновременно является и членом Совета Екатеринбургского мемориала, при котором существует та организация, при которой были предъявлены претензии прокуратуры. Наша организация называется Межрегиональная общественная организация «Информационно-правозащитный центр». По сути, тот же самый мемориал. Просто это оператор гранта, пожертвования, которое предоставлено на деятельность мемориала. У самого мемориала нет даже расчетного счета. И вот Елена Макей, являясь членом совета нашей организации, одновременно представляет организацию «Некоммерческие партнерства, юристы за гражданское общество». Мы работали в тесном контакте с правозащитным центром «Мемориал», в частности, с Уркатом Тишаевым. Нам помогал адвокат Роман Качанов из организации «Правовая основа» в Екатеринбурге. Буквально позавчера к нам приехал помогать нам, видимо, по просьбе Романа Качанова, юрист из Агоры.
Как проходило само судебное разбирательство?
Неожиданно вдруг мы узнали, что суд уже назначен. Более того, он состоялся. Мне позвонили и сказали, почему вы не пришли на суд. Дело в том, что повестку послали по несуществующему адресу. Вот тут вот уже события завертелись какой-то очень такой странной быстротой. И на последнем этапе мы по-прежнему консультировались с правозащитным центром «Мемориал». Действительно, была такая слаженная очень коалиция, все очень дополняли друг друга и своими позициями, и своими, ну, я бы сказала, валентностями, что ли. И действительно, мы сами не ожидали, что мы получим вот такой результат. Мы готовились к тому, что наши требования будут отклонены, но получилось наоборот.
Ощущали ли вы все эти дни, помимо юридической, общественную поддержку, тех, кто приходит смотреть ваши выставки, я знаю, вы часто их организуете, кто присутствует на ваших мероприятиях?
В течение течение последних нескольких месяцев, после того, как нам предъявили представление, мы ощущали колоссальную и моральную, и экспертную поддержку самых разных, и общественников, и простых жителей. И, конечно, они были очень сильно возмущены тем, что мемориал могут назвать иностранным агентом, потому что информационно-правозащитный центр действует именно как мемориал здесь, по его совместной программе. Мы ощущали поддержку коллег, учителя, которые работают вместе с нами. Ни один не выпал из нашей обоймы. Знаете, как раньше племя «Враги народа» переходили на другую сторону? Нет. Более того, мы даже стали в последнее время в центре внимания. И иногда даже немножко становилось трудно, потому что наших сил уже не хватало на то, чтобы заняться самой разнообразной деятельностью. Октябрь для нас был особенно насыщенный период. Мы провели две большие конференции и публичную акцию, посвященную жертвам политических репрессий в рамках общероссийского действия «Возвращение имен». Весь этот месяц был очень активным. Очень многие люди, кстати, к мемориалу испытали повышенное внимание именно из-за того, что возвращаются какие-то странные клише, тоталитарные стереотипы, с которыми призван бороться мемориал. И в частности, даже само название «иностранный агент», как я сегодня говорила на суде, это тот же самый тоталитарный стереотип. Потому что на 12-м километре Московского тракта, где 18 тысяч расстрелянных лежат, лежат 18 тысяч названных так или иначе иностранными агентами, врагами народа, шпионами различных иностранных разведок. Понятно, что это все необоснованные совершенно обвинения, и все эти люди реабилитированы. Честно говоря, в таком ряду мне было бы не стыдно назваться иностранным агентом. Но тогда уже сразу с уготованным мне местом на 12-м километре. Вот, ну, пока этого нет, слава богу, то это клеймо мы никогда на себя бы не приняли, потому что мы считаем его, во-первых, неправильным. Агент выполняет чье-то распоряжение, чье-то поручение. Мы выполняем то, что мы сами решили сделать. Нам никто не дает заданий и команд, поэтому мы не являемся ничьими агентами, как все настоящие общественники. Сегодняшний день действительно для нас очень какой-то духоподъемный, потому что мы не ожидали, честно говоря, такой чистой победы. Мы благодарны всем, кто принял в этом участие.
Анна Пастухова, руководитель НКО из Екатеринбурга. Сегодня исполняется 15 лет со дня убийства известного российского политика, депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. Убийство произошло на лестнице дома номер 91 на набережной канала Грибоедова, где она проживала. Там же тяжело был ранен ее помощник Руслан Леньков. Наш петербургский корреспондент Виктор Изунков встретился с сестрой Галины Старовойтовой, Ольгой. Она вспомнила ту ночь и рассказала о ходе следствия, которое не закрыто и по сей день.
Ту трагическую ночь 20 ноября 1998 года Ольга Старовойтова будет помнить всегда. И как бы ни было тяжело вспоминать о подробностях той ночи, сама Ольга Старовойтова убеждена, что рассказать об этом надо, хотя бы для того, чтобы молодые люди, выросшие за эти 15 лет, знали об этой трагедии, об этом преступлении.
Ночью, когда это случилось, мне позвонил сосед, бывший депутат Ленсовета, покойный уже Андреев, прекрасный человек. Он, собственно, спас Руслана. И вот эти мерзкие слухи, что у Руслана была легкая царапина, это полная чушь. Он истекал кровью, у него была то, что называется маска Гиппократа, потому что и Андреев, и его жена медики. Но это было чуть позже. Значит, в эту ночь мне, когда позвонил сосед, я подумал, что это очередной бред, или, рассердившись, подумал, фу, Руслан опять пиарит что-то. Оказалось, не пиарит. Я вышла, поймала какую-то машинку, меня подвезли туда, а Андреев мне сказал: «Галина Васильевна, стреляли, приезжайте». Ну, я задала дурацкий, но естественный вопрос: а как она себя чувствует? Он сказал: «Приезжайте». Подъезжаем, я показываю водителю, что вот направо, вот там, говорю, где две скорые стоят. И увидев скорые, я поняла, что что-то произошло. Рванула дверь одной скорой, по-моему, я ее сломала, меня выгнали. Подошла к другой скорой, там на ступеньках сидела, видимо, медсестра. А я кричала: где Старовойтов, где Старовойтов? Моя сестра мне сказала: убита ваша Старовойтова. Как-то так, легко. Ну, я рванулась на эту лестницу. Она побежала за мной, сообразив, что она сделала с каким-то лекарством, я ее оттолкнула. Охраны тогда еще не было. Вот по разным сведениям, там такая охрана, такая, вот говорю, как живой свидетель. Там стоял молодой человек, служивый какой-то, я не разбираюсь в них, с автоматом. Но я не помню, чтобы я его толкнула. Наверное, его энергетикой смела, он мне уступил дорогу. Зачем я бежала? Это не требует объяснения. Но почему-то бегом, и дойдя до первого этажа, между первым и вторым, я увидела лежащую Галю и остановилась. Было так очевидно, что она мертвая, я замерла. Тут же довольно быстро приехали оперативники. Тоже были слухи в разных СМИ по-разному, некоторые все честно отражали, что поздно приехали. Ничего не поздно. Приехали они, собирали пульки, окурки. Одну гильзу я нашла, все было как-то так по-деловому. И я слышала их переговор, что давай, скорее, сейчас начальство придет и затопчет. Потом действительно приехало начальство. Виктор Черкесов. Потом уже под утро приехал Сергей Степашин, который был тогда министром внутренних дел. И так далее. Но до этого оперативники, в общем-то, сняли информацию. И потом приехала женщина-прокурор, которую назвали Важняк. Я же все слушала, хоть и половину не понимала. И она почему-то стала ворчать, что вот ночью ее вызвали. Мне хотелось ей резко сказать, но я сдерживалась. Я понимала, что это ее работа, или я ничего не понимала. Мысли были самые бредовые. Главная мысль у меня была, это уже было раздвоение личности. Главная мысль у меня была дозвониться Ельцину и ввести цензуру. Представляете, это у нас в крови, конечно, за свободу. Чтоб родители не узнали, как можно родителям сказать. Поэтому у меня была такая мысль. Но, думаю, телефон Тани Дьяченко у меня дома, мобильных тогда не было, мне никак не позвонить Ельцину. И параллельно я прекрасно понимала, что это невозможно, это глупость.
Ольга Васильевна, как реагировали руководители государства, президент Борис Ельцин или глава в то время ФСБ Владимир Путин? Они вас как-то опекали?
Ну, никакой опеки я не чувствовала. Мне рассказывали из близкого круга Ельцина, что он заплакал, он был в шоке. И он, естественно, прислал один из первых телеграмм и соболезнования, взял под свой контроль. Я убеждена, что это было искреннее горе для него. Совершенно убеждена. Вот. Что касается Путина, я его видела позже гораздо. А когда Руслан попал в госпиталь и смог говорить, к нему, естественно, в первую очередь хотели прийти с расспросами, что совершенно понятно. А он отвечал что-то такое: да вы там чекисты-диссидентов давили, не буду я с вами разговаривать, только с Путиным буду. И приехал Путин, и они с ним поговорили. Он ему рассказал, насколько я со слов Руслана могу судить, но у меня нет оснований не доверять. Он ему рассказал, что он видел, как это было, как вот двое спускались, как раздались выстрелы и прочее. Часто в средствах массовой информации путают прокуратура, там, милиция, ФСБ. С первого дня расследование вело ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. ФСБ, естественно, для оперативных мероприятий привлекалась и милиция, и прочее, когда искали следы машины, там оружие и прочее, прочее.
А как шло расследование и как идет сейчас дальше?
А что касается расследования, в самом начале рассматривались самые разные версии, вплоть до бытовых, и это нормально. Сначала меня это шокировало, но я была совершенно юридически неграмотна. Разумеется, они должны были проверить версии вплоть до бытовых. Поэтому проверялось все, в том числе была мерзкая статья в газете под названием «Комсомольская ложь» о том, что она якобы деньги везла, ее грабанули. Юрий Маркович Шмидт тогда мне сказал, до этого были листовки разные, ну, листочки поганые, он не реагировал тут, он сказал, что реагировать надо. Газета очень тиражная, популярная. Мы подали в суд, мы выиграли суд. Причем легко, в общем-то, с юридической стороны, потому что там была какая-то чушь, что у нее 36 коммерческих предприятий. Значит, обращение в регистрационную палату, ни одного нет и нигде не участвовал. Ну и так далее. То есть там была полная ложь, какая-то заказуха, кем вброшенная, я не знаю. Мы выиграли. Но «Комсомольская правда», которую я с тех пор называю «Комсомольская ложь», до сих пор не выполнила решение суда. Решение суда более 14 лет. Дальше как шло расследование? В общем, было опрошено более 1000 человек, самых разных, в том числе, естественно, соседи. Постепенно на оружие выходили. Сначала ошибочно, потом нашли выход на оружие. Постепенно они вышли все-таки на эту банду, и аресты пошли в 2003 году. Это организованная банда, в которой было по одним сведениям 9, по другим 11 человек. Шестеро были задержаны. В бегах до сих пор Федосов, это второй стрелок, а Кишин получил 23,5 года, который стрелял. В розыске находится Мусин, хотя участники банды говорят, что они его убили, потому что он срывался, он мог всех выдать, они его убили и захоронили где-то в лесу. Однако тело не найдено, он находится в розыске. Богданов находится в розыске и так далее. И главное, что не определен заказчик. Поэтому меня все эти годы убеждают, потому что я настойчиво спрашиваю и очень часто общаюсь с ФСБ по своей инициативе. Меня убеждают, что дело не будет закрыто. Есть такая статья у нас, 78-я, о сроках действия. Но я так поняла, и с юристами советовалась, что эти 15 лет при остановке вопрос решает суд. Доверие к нашим судам в нашем обществе, мягко говоря, низкое. Но все-таки я надеюсь, что в этом случае суд не может принять такого дикого решения закрыть дело, когда не назван заказчик. Так мало того, что не назван, не доказано, что он заказчик. Назвать ведь можно кого угодно. Я могу назвать Иванова, Петрова, Сидорова, еще 1000 человек. И что?
8 ноября было предъявлено обвинение экс-депутата Госдумы из фракции ЛДПР Михаилу Глущенко в том, что он является организатором убийства вашей сестры. Организатором, но не заказчиком. Что вы можете сказать по этому поводу?
Это очень важный момент. Объявление ему предъявлено в качестве организатора, а не заказчика. И я на этом настаивала, и следствие со мной согласно. Я читала, сейчас уже бросила, потому что это невозможно. Я очень много читала про Грученко. Все эти годы, к сожалению, у меня тоже по-своему искорёжены, я вынуждена этим заниматься. Я не нашла ни малейшего намека на то, чтобы Михаилу Грученко могла прийти вот такая идея. Все-таки, хоть некоторые журналисты обзывают его боксером с отбитыми мозгами, я так не считаю, потому что я с ним не знакома, может быть, он умный человек. Но любой человек, все-таки, идя на такое убийство, понимает, какой будет резонанс. Для этого надо иметь очень мощный мотив. Никаких мотивов я не вижу. По-моему, они даже не были знакомы.
В материалах дела есть письмо, авторство которого приписывают экс-депутату Госдумы из фракции ЛДПР Вячеславу Шевченко, в убийстве которого также обвиняется Михаил Глущенко. Судя по этому письму, Михаилу Глущенко было обещано за убийство Галины Старовойтовой членство в списке депутатов Государственной Думы от ЛДПР.
Это звучит очень как-то вот логично и похоже на правду. Но является ли это письмо подлинным, является ли оно юридически весомым, я не могу судить. Это дело следствия и потом вот судебного расследования, которое, видимо, скоро начнется. Но документ, конечно, интересный. Он прошел много лет назад, и после этого вскоре Владислав Шевченко был убит на Кипре, там тройное убийство.
Кто же, по вашему мнению, кроме бессменного, вот уже несколько лет лидера фракции ЛДПР в Государственной Думе, мог обещать Михаилу Глущенко депутатское кресло?
Ну, это пускай слушатели делают выводы сами, но действительно Михаил Глущенко и тот же Вячеслав Шевченко были депутатами Госдумы 95-го года выбора, как и Галина Васильевна, только они были от фракции ЛДПР, а она была, как обычно, независимым депутатом, которого выбирали реально люди.
Виктор Изенков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио «Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Соединенные Штаты и Афганистан близки к достижению соглашения об условиях сотрудничества после вывода из Афганистана в 2014 году американского военного контингента. Об этом сообщили представители правительства обеих стран. Неожиданным препятствием стало требование афганцев к Соединенным Штатам принести извинения за ошибки, совершенные американцами во время 12-летней операции. Президент Афганистана хотел бы получить соответствующее письмо от президента Барака Обамы. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Переговоры об условиях пребывания в Афганистане американских советников и спецподразделений, которые бы могли участвовать в антитеррористических операциях, идут давно. Действие мандата международных сил закончится в декабре будущего года. После их вывода, в отсутствие нового соглашения, афганские власти могут оказаться один на один с талибами. Перспектива, по словам американских аналитиков, едва ли приемлема для них самих, однако торг есть торг. Принципиальным для Соединенных Штатов был вопрос о юридическом иммунитете американских военнослужащих и советников, остающихся в Афганистане. Как говорят, отказ иракских властей предоставить подобный иммунитет сорвал в свое время робкие попытки переговоров о сохранении в Ираке минимального американского контингента. Афганцы, в конце концов, с этим требованием согласились. Но за два дня до заседания Ллойда Джирги Афганского совета старейшин, который должен утвердить американо-афганское соглашение, остается открытым вопрос о праве американских военнослужащих проводить обыски и другие операции в жилищах афганцев, даже во время совместных с афганской армией операций. Во вторник после телефонного разговора госсекретаря США Керри и президента Афганистана Карзая представитель Карзая сообщил, что Кабул готов предоставить право американским солдатам входить в дома афганцев в исключительных обстоятельствах. Но ценой этой уступки, по его словам, стало согласие госсекретаря предоставить письмо президента Соединенных Штатов с признанием ошибок, совершенных американской армией, и с извинениями. Эта версия событий была изложена несколькими американскими средствами информации. По данным газеты Wall Street Journal, афганский президент отверг предложение написать подобное письмо от имени госсекретаря. Он хочет получить письмо от Барака Обамы, в котором были бы упомянуты ошибки, совершенные во время военных операций, страдания, перенесенные афганцами, и содержались заверения в том, что такие ошибки не повторятся. Согласие подписать подобный документ было бы политически опасным шагом для президента Обамы, который давно критикуется республиканцами за его готовность извиняться от имени Соединенных Штатов за так называемые проступки, совершенные в прошлом. То, что афганские власти, скорее всего, не дождутся извинений, стало ясно после интервью помощника президента по национальной безопасности Сьюзен Райс телекомпании CNN. Она отвергла идею письма и решительно заявила, что Соединенным Штатам нет никакой необходимости извиняться перед Афганистаном. «Наоборот, мы понесли жертвы. Мы поддерживаем развитие демократии в Афганистане. Мы помогаем им справиться с проблемой повстанчества», — сказала Сьюзен Райс. По ее словам, эти сообщения прессы свидетельствуют о непонимании происходящего. Как считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский, афганские власти пытаются лишь сорвать политические очки. В действительности соглашение с Соединенными Штатами им жизненно необходимо. В данный момент подавляющее настроение афганцев очевидно. Они хотят, чтобы Соединенные Штаты сохранили некое военное присутствие в стране. Конечно, есть и в Афганистане, кому это не нравится. Долгое присутствие иностранных войск создает определенные трения. Но большинство населения страны понимает, что присутствие американского контингента обеспечивает некоторую стабильность. Мало того, различные программы гуманитарной и иной помощи окажутся под вопросом в случае полного ухода международного контингента из Афганистана. Афганское руководство осознает, что их армия и силы безопасности едва ли способны справиться с талибами сами. Его публичные требования, заключающиеся в том, что американские солдаты и советники будут заперты на своих базах, несерьезны. В таком случае, зачем нам вообще держать какие-то войска в Афганистане? Я подозреваю, что эти заявления окружения Карзая — чистая игра. В действительности, Лоя Джирга одобрит соглашение, которое, скорее всего, уже готово, говорит Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Пока неизвестно, какое количество иностранных войск может остаться на территории Афганистана после вывода международного контингента в конце будущего года. По данным американской прессы, контингент НАТО может насчитывать от 8 до 12 тысяч военнослужащих. Две трети из них будут американцами. Сможет ли этот контингент эффективно выполнить роль, так сказать, боеспособного резерва афганской армии, никто не берется предсказывать.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина. Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин выступил сегодня в Совете Федерации с информацией о реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы страны. Многие эксперты уже называют ее ошибочной. Реформы, предложенные правительством, лишь загоняют решение пенсионной проблемы в новый тупик, рассказывает наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Депутаты Государственной Думы России во вторник одобрили в первом чтении целый пакет законопроектов, поддерживающих правительственные планы очередного реформирования пенсионной системы страны. В том числе они согласились с введением новых требований к негосударственным пенсионным фондам, а также с изменением формулы расчета страховых пенсий. Теперь они будут определяться, исходя не из абсолютных показателей, а из коэффициентов баллов, начисляемых человеку в зависимости от уровня зарплаты, стажа и возраста выхода на пенсию. Впрочем, основные решения, связанные с корректировкой действующей пенсионной системы, были приняты раньше и совсем не на парламентском уровне. говорит ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Оксана Синявская.
Это то, о чем договорился и социальный и финансовый блок правительства, о введении моратория на формирование пенсионных накоплений сроком по меньшей мере на год. Что будет в 2015 году, до сих пор непонятно. К сожалению, вот у меня опасение, что этот мораторий может быть продлен, поскольку дефицит пенсионного фонда и ухудшение макроэкономической ситуации не позволяют надеяться, что правительство сможет изыскать какие-то другие источники для решения вот ситуации в пенсионной сфере.
Иначе говоря, в следующем году все взносы на пенсионное обеспечение граждан будут направлены исключительно в распределительную часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. За счет этого власти рассчитывают сократить дефицит пенсионной системы страны без дотации из федерального бюджета. В нынешней экономической ситуации, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, такие решения вполне предсказуемы.
Действия правительства по изменению управления вот этой накопительной частью, она, значит, очень сильно похожа на то, что происходит в других странах. За последние 5 лет в странах Восточной Европы, которые тоже запускали накопительную пенсионную реформу в начале 2000-х, так же, как и Россия, тоже прошел такой раунд переосмысления этого подхода. Это вообще-то изначально было связано с тем, что переход к накопительным пенсиям сопровождался некоторым выбыванием доходов пенсионного фонда государственного, то есть эти средства начинали аккумулироваться на частных пенсионных счетах. Пока темпы роста экономик до 2008 года были высокие, так сказать, бюджеты это не чувствовали. После 2008 года очевидно, что бюджетам многих стран, и России не исключение, перестало хватать денег, и правительство стали смотреть на дополнительные ресурсы.
Правительство пока обещает, что в дальнейшем формирование накопительных пенсионных сбережений будет восстановлено. По крайней мере, для тех граждан, кто напишет заявление о сохранении тарифа накоплений. Однако эксперты в искренности этих намерений сильно сомневаются. Наталья Орлова напоминает, что те же страны Восточной Европы, сокращая накопительный элемент, вынуждены были компенсировать бюджетные потери другими решениями, в том числе повышением пенсионного возраста. В России же, по ее словам, сейчас такой возможности нет. А потому в перспективе власти, скорее всего, вернутся к полностью распределительной системе.
Может быть, не сразу, может быть, постепенно, но, скорее всего, от накопительных компонентов будут отказываться. Я не думаю, что это будет сделано каким-то жестким силовым решением. Я думаю, что, скорее всего, правительство простимулирует население самостоятельно сделать такой выбор. Вот в Венгрии, например, был очень четко предложен выбор населению. Либо население просто живет на свои деньги на пенсии, либо оно полностью возвращается в распределительную систему. Здесь не нужно гадать, конечно же, люди предпочтут быть, что называется, на довольствие государства.
При этом пока непонятно, что будет с денежными средствами, уже собранными на накопительных пенсионных счетах населения за последние годы. Наталья Орлова предполагает, что власти вполне могут разрешить Внешэкономбанку вкладывать их в государственные инвестиционные проекты. Однако многие эксперты воспринимают такие действия как конфискацию пенсионных накоплений, подобную той, что произошла в 2005 году в отношении средней возрастной группы населения, лишенной тогда права на участие в накопительной пенсионной системе, говорит Оксана Синявская.
Ну, по сути, да, дело в том, что сейчас ситуация отличается даже от ситуации 2005 года принципиальным образом. Тогда большинство людей находилось еще со своими накоплениями в государственной управляющей компании. В настоящее время уже почти половина застрахованных перевели свои деньги в негосударственные пенсионные фонды. Это осознанный выбор людей, которые задумались о своем пенсионном будущем. Неважно, какая мотивация стоит за этим. Там недоверие государству или желание получить все-таки больший доход, или, может быть, в отдельных случаях давление работодателя. – Вот в данном случае это не принципиально. Главное, что эти люди сделали выбор, и они, в общем, рассчитывали на то, что деньги с их зарплаты будут отчисляться на их персональные счета.
Но можно ли решить проблемы российской пенсионной системы только лишь за счет частичного или даже полного отказа от накопительных пенсионных отчислений? Оксана Синявская в это не верит.
Решить проблему только с помощью изъятия пенсионных накоплений, в общем, не удастся, потому что это означает перекладывание, по сути, вот сейчас эти деньги формировались в рамках накопительной системы. Если государство накопительную систему закрывает, то его обязательства перед будущими поколениями пенсионеров в рамках распределительной системы автоматически возрастают, и нужно будет где-то искать деньги.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
Ситуация пенсионеров пенсионного фонда и вообще проблемы пенсионной системы, они решаются только стимулированием экономического роста. Нам нужно стимулировать экономический рост, нам нужно создавать рабочие места, обеспечивать население работой и источниками доходов, и тогда население будет иметь возможность финансово делать больше отчислений в пенсионный фонд.
Иначе говоря, новые инициативы властей по реформированию пенсионной системы неэффективны и лишь загоняют процесс в тупик. Принимаемое решение, согласно ведущей научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Оксана Синявская, будут способны немного ослабить напряжение вокруг пенсий на ближайшие несколько лет. Однако, по ее словам, они усугубляют проблему на будущее, а потому к вопросу о новой пенсионной реформе государству еще придется вернуться. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.